Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о первом и втором обретении главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с писателем и журналистом Марией Городовой о проблемах семьи и брака.
Первая неделя настроила нас на Великий пост. Один из четырех постов, единственный, на мой взгляд, по моему опыту, может быть, всех вас, каждый пост мобилизует, сосредотачивает духовно, устремляет к доброделанию, к молитве. Но меня лично всегда Великий пост вдохновляет, притягивает, дает мне силы, и всегда жалею, когда завершается Великий пост. Но вот мы переходим ко второй неделе Великого поста, воскресный день, торжество православия. Через последний Седьмой Вселенский Собор, который совершился в 787 году, Церковь победила, справилась со всеми ересями и расколами, совершавшимися на протяжении 5 с лишним веков. Когда церковь успокоилась от гонений, от преследований иудеев и языческого мира, когда церковь стала признана византийским государством, а потом господствующей, Церковь стали потрясать внутренние нестроения, ереси и расколы. Иногда церковь оставалась малочисленна, допустим, тогда, когда торжествовала ересь Ария, хулившего божество Иисуса Христа, говорившего, что Господь есть творение, Сын Божий Иисус Христос есть творение, и что по своей особой высокой жизни он стал Богом. И тогда церковь оставалась малочисленной, потому что эта ересь потрясла все пределы государственные и была доминирующей. Но разум церкви, молитва церкви, дух церкви, святые отцы церкви отстояли истину. И не только в связи с этой ересью Ария, но и в связи со многими ересями, последней из которых была ересь иконоборчества, когда называвшие себя православными снимали иконы и в своих домах, и в храмах, растаптывали их, поджигали, надругались над ними. Церковь победила и эту ересь. И через последний Вселенский собор утвердилась торжество православия над всеми ересями и расколами, которыми была потрясена в свое время православная вера, православная церковь. И мы, не являющиеся богословами, запутывающиеся в некоторых духовных истинах, сомневающиеся в них, мы, безусловно, на своем уровне должны отстаивать истины православной веры. Не поддаваться мыслям, бушующим в нашем сердце и в наших умах. Потому что источниками этих бурь и нестроений в нашей душе являются, безусловно, духи злобы поднебесной. И чем мы можем противостоять им? Конечно, через исполнение заповедей Божьих, через стремление к непрестанной молитве, через покаяние, исповедь сопрягать с желанием больше никогда с помощью Божией не повторять своих отклонений от заповедей Божьих, не следовать своим страстям, обращаясь как можно чаще к молитве, к Богу, который является светом для мира, для нашей души, чтобы Он, только Он, просветил бы наш разум, душу и сердце. Чтобы мы сияли добродетелями, будьте светом для мира и солью для земли, чтобы люди, видя ваши, наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. И тогда, если мы на основе церковной жизни, будучи послушниками церкви, матери церкви, никогда не сами не уклонимся от истины православия, сияющего невероятной красотой, ни другие, видя, что мы укореняемся в истинах православия, также благодаря и нашей жизни не уклоняться в ереси и расколы. Но главное, что нас всегда должно объединять, укреплять, созидать, это любовь, царствующая над всем миром. Чтобы мы стяжали эту любовь, неподдельную, не искусственную, не лицеприятную, не человекоугодническую, а истинную Христову любовь к Богу и ко всему миру, в котором мы живем, к людям, окружающим нас. И тогда люди, видя нашу любовь, которая может открыться во всей полноте и во всем своем сиянии только в православной церкви, люди будут укрепляться в православной церкви и никогда не отойдут от нее. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю торжества православия.
В эфире программа «Благовещение».
Первое и второе обретение главы честнагославного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Священное предание рассказывает нам о том, что после усекновения главы святого Иоанна Предтечи нечестивая Иродиада не позволила предать ее погребению вместе с телом святого, но, надругавшись над ней, закопала около своего дворца. Тело же тайно забрали и погребли ученики святого. Жене приставника царя Ирода было известно, где Иродиада закопала главу, и она решила перезахоронить ее на Елеонской горе в одном из поместий Ирода. Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус Христос — это воскресший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует Святое Евангелие. Первое обретение главы Иоанна Предтечи. Спустя много лет в царствовании равноапостольного царя Константина его мать, святая Елена, возобновляла иерусалимские святыни. На святую землю стало стекаться множество паломников, в числе которых пришли поклониться честному кресту и гробу Господню два инока с востока. Им и доверил святой Иоанн обрести свою главу. Нам известно только, что он явился им во сне, и что после обретения главы в указанном им месте они решили возвратиться назад. Однако воля Божия была иной. По дороге им встретился бедный гончар из сирийского города Эмессы, вынужденный из-за нищеты отправиться на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по лености, верили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с веренным ему мешком. Господь ради главы Иоанна Крестителя благословил дом гончара всяким довольством. Гончар же всю свою жизнь прожил, помня, чем и кому обязан, не гордился и обильно раздавал милостыню, а незадолго до кончины передал главу святого своей сестре, заповедав передавать ее дальше богобоязненным и добродетельным христианам. Глава святого, переходя долгое время от одного человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Обращавшиеся к нему больные люди получали исцеление, не зная, что причиной тому было не мнимое благочестие Евстафия, а исходившая от спрятанной им главы благодать. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был изгнан из Эмессы. А вокруг пещеры, где жил иеромонах и в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь. Второе обретение главы Иоанна Крестителя. По прошествии многих лет произошло второе обретение главы святого Иоанна. Об этом известно по описанию архимандрита имецкой обители Маркелла, а также из жития преподобной Матроны, день ее памяти 9 ноября, написанного преподобным Симеоном Метафрастом. По описанию первого, глава открылась ему 18 февраля 452 года. Спустя неделю епископ имецкий Ураний начал ее почитание, а 26 февраля того же года она была перенесена в новосозданную церковь в честь святого Иоанна. Это событие празднуется 24 февраля вместе с празднованием первого обретения честной главы. Преподобный Иустин Попович называет усекновение предтечевой главы Второй Великой Пятницей. Потому и обретение этой драгоценной святыни можно уподобить Малой Пасхе. Потому и стоит этот праздник первого и второго обретения у врат или в начале Великого Поста. Потому что покаяние, как основной постный подвиг, есть печаль светлая, и воззрение на грехи свои возможно лишь при молитвенном свете светильника Божия предтечи, к покаянию зовущего и исключающего на этом пути всякую самоуспокоенность. Мы знаем из Евангелия о божественном утешении, плачущем о неправде своей. Мы знаем о цене нашей неправды, о крови Христовой, пролитой на Голгофе. Знаем и о предзнаменовании креста, страдании предтечи. Знаем и о конечной победе Иоанна над врагами своими, не могущими и по смерти покоя обрести. А обретение его главы — исцеление душам кающимся, отозвавшимся на пророческий его глаз. Это утешение малое перед утешением великим, это малая Пасха, накануне светлейшей и спасительной Пасхи Христовой.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Мария Городова, журналист, писатель, обозреватель «Российской газеты». Добрый день, Мария.
Добрый день. Спасибо большое, что пригласили на вашу радиостанцию, на вашу передачу. И я рада такой вот встрече с нашими слушателями.
Прозвучала песня «Старый и малый». Песня Игоря Петрова в исполнении автора на стихи замечательного русского поэта Николая Дмитриева. И сегодняшний наш разговор мне бы хотелось начать с того, чем занимается Мария. Она ведет рубрику в «Российской газете», целая полоса, посвященная теме взаимоотношений родителей и детей, мужчин и женщин. Очень многие пишут в «Российскую газету». Написано несколько книг Марии. Скажите, в какой степени эта тема сегодня остра? Ведь не зря же есть известное высказывание, которое и «Спаситель мира» повторил, и которое приписывают пророку Михею, о том, что нет у человека врагов больше, чем домашние его. Все расколото в наш век, расколотый мир. Трещина проходит через семьи, через людей, через людские сердца зачастую. Одни верующие, другие нет. Одни так относятся к каким-то корневым принципиальным вопросам, другие иначе. Люди вступают в брак, проходит несколько лет, взгляды на мир меняются, брак трескается, как старый глиняный горшок. Почему вообще вот эти вопросы, эти темы привлекли ваше внимание как журналиста, как писателя?
Ну, во-первых, вам спасибо большое, Евгений, за этот вопрос. Это вообще глубочайшая тема, наверное, не на одну передачу. И такие высочайшие умы человечества над этой темой думали. И пока еще вот такого кардинального решения, которое бы помогло всем сразу, да, без учета индивидуальности, нет. Я хотела бы уточнить, что у нас вот в «Российской газете» есть рубрика «Переписка», которую люди пишут, может быть, многие слушатели читали даже, потому что у нас тираж 3,5 миллиона у «Российской газеты неделя». И спектр вопросов, которые приходят, спектр тем, историй, которые рассказываются, он совершенно разным. Но, безусловно, тема материнства и тема семьи в современном мире, она, это постоянная тема. То есть, вот открываешь почту, там 70 писем, например, электронных пришло, но 50 будет на эту тему. Поэтому это такая болевая точка, особенно сейчас. Я думаю, что сегодня еще сегодняшний день наложил такую вот остроту ситуации. Ну, во-первых, тот культурный шок, который произошел в конце 80-х и 90-х годов.
Ну, перелом, страшный. Слом одной,
да,
эпохи,
да,
и пришла
эпохи,
другая эпоха.
Мы начали жить вот на этом сломе тектонических слоев. Когда меняются экономические взаимоотношения, это не может не сказаться на семье. Муж теряет работу, жена работает. У нас есть телевидение, которое навязывает образ женщины самостоятельной, наглой в чем-то такой хищной.
МНСП такая.
Да, да, хищной, потому что я этого достойна. И что, для нее мужчина уже не существует. Идет разлом, да, совершенно очень мало у единиц хватает ума понимать, что это временная ситуация, что мои отношения в семье с мужем, у мужа к жене, с детьми, со старшим поколением, то есть не только по горизонтали, но и вертикали, они вне времени, это гораздо важнее, чем любая карьера, любой заработок денег. Это экономический фактор, мощнейший был. С другой стороны, огромное количество писем от женщин, которые пишут, вот, я ездила челноком и в Китае, и таскала, и кормила, и зарабатывала на семью, а он лег около телевизора, смотрел телевизор, читал философию до Бердяева и ничего не делал. А мы подыхали с голоду, я спасла семью. Но путь взаимных претензий, он в принципе неконструктивен. Так вот, первый пласт – это слом экономической формации. Безусловно, очень сильно ударил по семье. Потом происходили ведь эти процессы, на самом деле, гораздо раньше. Я читала вот труды Феофана Затворника 60-х годов 19 века. И там он уже провидел те глубочайшие разрушительные процессы, которые происходили в культуре русской семьи. Понимаете, изменяется иерархия взаимоотношений, это медленно было, да, это навязывалось, западническое такое.
Но эпоха-то
такое,
похожая, да. Тоже же слом был.
Да,
кстати,
то есть
одна
это
эпоха уходила, по
происходило
России.
Такое вот навязывание западной модели семьи. когда иерархия отношений между мужчиной и женщиной совершенно была разрушена. Для меня так мужчина – это царь зверей. Это царь, он больше, чем женщина. Даже самая умная женщина, она меньше по уму, чем мужчина, потому что мы разные. И это настолько важно, вот это единение в нашей разности. А навязывание женщины такой роли активной, эмансипированной, эгоистичной, что тоже очень важно, требующей к себе внимания, это, в общем, даже и не в нашей культуре, не в культуре нашего народа.
Кажется, есть ли у вас какая-то статистика, вот такая тема тоже важная, социальное расслоение. Ну, допустим, жена становится бизнес-вумен, муж работает, получает там 3 копейки. Или тоже
это разводы,
проблема,
я думаю, без
актерские
известны.
Семьи, mm-hmm. очень много примеров перед глазами, когда ну, семейная пара актеров, угу. муж начинает играть, получает огромные гонорары, там по 25 тысяч долларов за смену, или наоборот, жена начинает играть, сниматься в рекламе, сниматься в каких-то сериалах, фильмах в полном метре, и статус меняется, то есть один зарабатывает колоссальные деньги, другой работает в каком-нибудь тюзе тоже за 10-12 тысяч рублей в месяц.
Зайчика играет,
и
да?
очень много примеров, когда не выдерживают люди. Семья трескается, разваливается.
Ну, статистики как таковой нет, но совершенно точно, что вот экономическая составляющая, она является очень разрушительной. Но ведь тогда надо смотреть, из каких соображений люди создавали семью. По каким мотивам? Если женщина, а сейчас таких женщин очень много, и у нас был целый цикл, он, кстати, вошел в книгу «Колыбель огня», цикл, который начинался материалом «Женщина как хищник». Мне просто однажды пришло письмо от человека, у которого был счастливый первый брак, но жена умерла, он овдовел, была девочка, он сам ее поднимал, он написывает об ужасе и той гамме чувств, которую он переживал, когда любимая жена заболела онкологически, они были неверующие люди, но жена какая-то была действительно очень глубокая, тонкая, и видно, что он любит ее до сих пор, пишет о том, как он овдовел, о том, как он долго поднимал девочку сам, пишет о том, что как только он стал вдовцом, он стал объектом вожделения для женщин. Ну, а женщины сейчас ведут часто, ну, я не говорю о христианках, а вот не православные женщины, ведут достаточно активную такую поисковую работу в плане поиска мужчин. У нас немножко изменились роли. У нас сейчас женщина-хищница и женщина-добытчица, а мужчина часто выступает в роли такой дичи, которую ловит. Он рассказал об этом и потом написал, что он все-таки влюбился, создал бизнес, полюбил даму, и стал строить новый дом на Рублевке, все у него уже хорошо, все схвачено, и новый ребенок от второй супруги. И как только он положил последнюю половицу, последнюю паркетину в новом доме, ему было сказано,
тяжба, да?
Нет, ему было сказано, что ты свободен. И он пишет о том, что сейчас любовь – это некий бренд, слово «любовь», которым пользуются, чтобы от тебя что-то получить. И главный мотив его письма был – женщина стала хищницей.
А вы думаете, это прерогатива нашей нынешней эпохи? Раньше этого не было? Ведь, мне кажется, это и раньше существовало.
Ну, в такой степени, конечно,
и крупные
нет.
писатели, наши западные, писали об этом произведении
ну,
свои.
Ну, западные, да, литература. Но дело в том, что литература очень часто исследует экстремальные ситуации, те, которые не стали еще типичными. Те, которые только входят в мир. А я вот вам сейчас расскажу про этот материал «Женщина как хищница». Я делала 2 продолжения, огромное количество писем. И больше того, с регулярностью раз в месяц мне приходит несколько писем, совершенно один в один сюжет. История такая же, только там не половицу он положил последнюю, не паркетину последнюю, а что-то другое сделал. То есть к мужчине относятся как к средству. Но проблема шире. Мы вообще в нашем мире человек человеку не ближний и даже не дальний. Человек человеку становится средством. Особенно у молодого поколения.
Товарищи, товарищи, да? Товарищи, как
выражение. Да, но человек нужен. Его используют. Для тебя наденут улыбку внимательности, улыбку вежливости. Не нужен, до свидания. И те средства коммуникации современные, которые вот очень активно вторгаются в наш мир, они, как ни странно, все это усиливают. Казалось бы, социальные сети, они должны, как нам объясняют, они созданы для того, чтобы мы общались. Растет одиночество, бесспорно, и растет отношение к человеку как к средству. Очень так просто мне преподаватель МГУ журфака говорит, я разговариваю с молодой студенткой, она рассказывает, что кто-то ей сказал что-то ей неприятное, обидное. Он говорит, ну, стерпи. Она говорит, да нет, я его забанила. То есть у молодежи такое ощущение, ну, я не знаю, всем ли понятно это слово, что можно убрать, это как в компьютере. Я не хочу общаться с этим человеком, я его выключила, и он уже ко мне никогда не попадет. Я его забанила, называется, да? Я его выбросила из своей жизни, из круга своего общения. А это не христианская абсолютно позиция,
да,
не христианский.
Мне хотелось, чтобы вот мы немножко поговорили на тему «Семья, малый храм», как все-таки сохранить семью, строить свою жизнь на христианских принципах, и в какой степени вот сегодня распространилась такая история, когда после первого неудачного брака люди уже в брак не вступают принципиально, остаются одинокими, таких очень много, не женятся, не выходят замуж второй раз.
Ну, одиночество – это вообще бич нашего времени. При всем при том, что идет как бы все социальные сети, мы постоянно общаемся. Кстати, почему такие рубрики, как «Моя», существуют в российской газете? Люди одиноки, им не с кем поделиться своей болью. При, казалось бы, усилении, расширении контактов. Мы общаемся со всеми, но у нас нету родной души, которой бы мы поделились. Я думаю, что самая страшная беда – это культивирование эгоизма. Ведь вся культура массовая, все телевидение, все СМИ, оно с молодых ногтей сейчас воспитывает. Хорошо, мы сформировавшиеся люди, но хотим мы того или нет, если мы живем в этом информационном потоке, который любыми способами нам по миллион раз на день сообщает информацию, что человек должен думать о себе, я даже не говорю о женщине, ты этого достойна, ты должна делать то, ты должна сё, это навязывается этот стереотип. Параллельно с этим навязывается стереотип, что мужчина, если он не кошелек, если он не двухметровый красавец с голубыми глазами, и этот перечень огромен, более того, знаете, есть такие вещи, как сайты знакомств, у меня несколько материалов было посвящено, потому что один очень верующий человек мне написал, что он зашел по наивности, скорее всего, работал всю жизнь. Вот ему около 40, он еще холостяк, он зашел на сайт знакомств.
Но надежды, может быть, как-то...
Да, как-то решить наладить эту проблему. Причем, ну, это не православный сайт знакомств, но это не порнографический сайт. Это сайт знакомств, то есть читаем буквально. И когда он посмотрел, он сказал, я понял, что русская женщина пала и уже не поднимется никогда, потому что те требования, которые предъявляются женщинами, там, они даже не финансового порядка к мужчине. Они совершенно такого какого-то физиологического порядка. Получается, что мужчина должен быть существом, обслуживающим женщину. И, кстати, вот у меня сын, ему 20 лет, он говорит, мама, а девочки, они сейчас так и ведут. Ей нужен шофер, который бы возил ее и подружек по магазинам. То есть у него должна быть машина, и он должен быть создан для ее развлечения. Это то, что навязывается глянцевыми журналами, всей системой СМИ девочкам. И какая семья может быть уже?
Ну, вообще, тогда любовь там не присутствует в этой модели отношений. Вы принесли на эфир свою книгу «Беседа о вере. Любовь долготерпит». Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн участвовал также в работе.
Он давал это интервью, это система интервью с Владыкой Иоанном, которую я просто записывала.
Ну, вот все-таки вот это вот название «Любовь долготерпит». В какой степени сегодня мы в состоянии вернуться все-таки к тем временам, когда у нас не было на 3 брака, 2 развода, вот такая печальная статистика. В крупных городах, я думаю, еще больше.
Да, конечно.
Потом еще латентные бывают, формально брак существует. По каким-то причинам, на самом деле, люди живут
жилищным
и не поддерживают
всего,
отношения. Да. Либо общий бизнес, нельзя там делить имущество, либо там проблемы какие-то с детьми. Но любовь-то мы можем вернуть в наш век.
Ну, я думаю, что у кого она есть, у того и есть. Скорее всего, не надо здесь цитировать слова апостола Павла, потому что все слушатели их знают, да, которые дали название, строчку для названия этой книги, взяли слово из апостола Павла, гимн любви, да, из послания к Коринфянам. Суть в том, вот по моим наблюдениям, если семья была полноценной еще в советские времена, если в ней, несмотря на атеистическую пропаганду, пусть даже эта семья не была воцерковлена, потому что годы атеизма, но если в ней остались устои нравственности церковной жизни, когда семье было свойственно целомудрие, да, когда никто не изменял, когда вместе прожили 40 лет, да, или 50 лет, когда девочек правильно воспитывали, и мальчиков, и вот ребенок вырос в этом коконе любви, скорее всего, он сможет построить для себя такую же семью вопреки давлению мира. Мы говорим сейчас о том, что огромное давление и агрессия мира идет не только на семью, вообще на все традиционные институты, и на любовь, безусловно, и женщины. Вот когда мы говорим сейчас что-то критическое по отношению к женщинам, я понимаю, как человек, которому приходят миллионы писем, действительно реально, что женщина первая страдает от того, что она становится хищницей, потому что она все равно, в конце концов, остается одна.
То, что называется, у разбитого... порядок вещей.
Да, у разбитого корыта, ее потом кто-то предаст. У нас сейчас еще такая мода покупать себе молодых мужей. То есть женщина состоялась, у нее разрушен брак, или она сама выбросила ненужного мужа, да, как ненужная вещь. И она находит кого-то помоложе, кому надо делать карьеру. И у нас ведь звезды шоу-бизнеса, которые для многих модель поведения.
На память у многих, конечно,
да,
несколько
они,
примеров.
Понимаете, может быть одна история любви, да, мы понимаем, что жизнь, человеческие отношения очень сложны, никто не вправе влезать и осуждать. Но это когда становится поветрием, и вот у меня много писем о том, что состоявшиеся женщины, они подбирают, как они говорят, и даже есть название для таких мужчин, подберушка, он подобранный. Вы представляете, это значит совершенно нет уважения к мужчине как таковому. Уже было в качестве порядка вещей, когда олигарх, разведясь, или человек, который просто вышел на какой-то финансовый уровень, он разводится со своей женой старой, да, и заводит новую по канонам, значит,
глянцевых журналов. Как принято машину менять там каждый год.
По канонам глянцевых журналов, да. И эти девочки смиряются, конечно, с тем, что они живут с человеком другого возрастной категории, других интересов. Ну, это такая форма покупки. К этому общество уже привыкло. А вот у нас есть женщины, которые подумали, что а чем мы хуже? И они решают свои проблемы так. Такой мужчина, конечно, послушен. Но я хочу сказать, что, конечно, это все, на мой взгляд, совершенно извращение. Ну, я не говорю, бывают, конечно, случаи любви и все индивидуально, но как система это такой вот симптом разрушения не столько института семьи, сколько вообще взаимоотношений между полами. Потому что идет глубочайшее неуважение к природе мужчины, если мы относимся к нему как к средству, если жена позволяет в присутствии там гостей, которые пришли в дом, что-то сказать унизительное по отношению к мужчине. Понятно, что брак может формально сохраниться, но он не христианский уже. В нем уже нет этих основ уважения и любви. Ведь когда мы венчаемся, молитва, которую читает священник на венчание, там говорится не только о чадородии, но мы спрашиваем, спрашивается у Господа такие вещи, как дар целомудрия, дар любви к семье, да, и безусловно, опыт последних лет показывает, что без божественной помощи, без помощи благодати семья не может противостоять этому активному давлению мира.
Да, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала, песня «Гимн дому», песня Александра Солодовникова, редкая архивная запись 1969 года. Я думаю, уместно ее поставить, поскольку она очень глубокая.
Человеческий дом, вечен он в круге земном, древен и молод, как мир, и изливает он в сердце мир. Все умирает кругом, жив человеческий дом. Слава Богу, где смеются дети, где хранятся дедушкины чашки в буфете, где звенят по праздникам старинные бокалы, где сидят за ужином и старые, и малые, где хранятся книжки тесно-притесно, где рояль певучий звучит чудесно, где любовь не знает себе преград, где цветет и сердце, как старый сад. Дом, человеческий дом, вечен он в круге земном, древен и молод, как мир, и сливает он в сердце мир. Все отмирает кругом, жив человеческий дом.
Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня Мария Городова, журналист, писатель, обозреватель «Российской газеты». Такой вопрос: что за книги вы несколько принесли на эфир, что это за работы, чему они посвящены?
Дело в том, что в 99-м году, когда я работала в журнале «Крестьянка», у нас начался цикл интервью, тогда еще с ним, митрополитом, архиепископом Белгородским и Староскольским владыкой Иоанном. Многие читатели помнят их, и каждый месяц у нас была беседа, посвященная в глянцевом журнале, женском журнале, да, которая была посвящена такому богословию, но богословию, которое было бы понятно любой читательнице. В конце концов, сложилась такая ситуация. Я помню, у нас бильд-редактор, человек, который находит иллюстрации для журнала, однажды сказал: Маш, надо делать книгу, потому что однажды я ехала, она взяла верстку статьи, которая называлась «Наказывает ли Бог», ехала в метро, и, говорит, рядом со мной сел парнишка в дредах весь такой, какой-то продырявленный, да, наколка у него какая-то. Он стал заглядывать через мое плечо и стал читать. Видно, ему было интересно, наказывает Бог или нет. А мне уже выходить надо, а он прям вот как это заглядывает мне через плечо, смотрит, и я ему оставила эту статью. И она мне говорит, Евгения Михайловна такая, дай Бог ей здоровья, теплая женщина, она говорит: знаешь, если люди так читают, надо делать книгу. И через такие долгие тернии, через искушения мы сделали две книги. Одна называется «Любовь долготерпит», а вторая — «Корабль спасения». Это вот беседы с владыкой Иоанном, они помогают людям. Вот «Церковицы», у меня много писем от читателей, которые рассказывают, что именно эта книга привела их к крещению. Она в свое время очень была популярна, и сейчас ее читают. Поэтому вот какое-то такое мы важное дело сделали. А мне было, ну, фантастически интересно, потому что, представляете, я могла расспрашивать владыку по основам веры, да, по основам православия, писала потом долго это, да мне еще какой-то гонорар в журнале платили, то есть я была счастлива, когда
А легко ли владыка пошел на сотрудничество с вами?
Ну, там дело в чем? Ситуация была такая.
Обычно люди очень загружены.
Он очень загружен, и это все, конечно, и на него легло нагрузка, и на меня, и он шутил несколько раз, а я сгорала от стыда. Он сказал, что, ну, Мария, она с одного моря достанет. Если ей надо уточнить что-то по интервью, так она может мне ночью позвонить. А на самом деле все не так было. То есть ты возьмешь интервью, а потом что-то надо уточнить, ты звонишь владыке, но ты же не знаешь, что он уже на Дальнем Востоке, и что разница времени. Но он очень терпимо отвечал. Все знают, что журналисты такие. Ты не будешь хорошим журналистом, если ты не сможешь добиться того, что тебе надо. Потому что ты же не для себя это делаешь, ты для читателя. Было трудно, но там была такая ситуация. Владыка крестил меня и моих детей. А вот когда я начала этот проект, у меня к этому времени погиб муж. И он, я думаю, что он просто посчитал, что это не только поддержка, которую я получаю в виде того, что вот я гонорар написал материал, и гонорар получаю, и утверждение в пространстве журналистики московской, потому что я до этого не была журналисткой. Но и, безусловно, я занималась глянцевой журналистикой, то, что называется «Глянец», я брала интервью у звезд. Безусловно, это был такой духовный стержень для меня. Вот эти интервью, которые ты раз в месяц берешь и делаешь, и пишешь, и все время обращаешься к текстам Священного Писания, да, и Евангелие все время читаешь. То есть это создает такую опору и поддержку.
Тем Поэтому, более работа с нашими звездами. Я тоже часто делаю интервью. И когда людям говорю, они спрашивают, чем вы занимаетесь. Я говорю, вот интервью со звездами шоу-бизнеса, певцами, писателями и так далее. Они так понимающе на меня смотрят.
Это та вещь, которая может разрушить, да. То есть я знаю очень много журналистов, которые работают в глянце, и они очень быстро разрушаются, потому что глянец и вот такая журналистика, она основана на идоле, имя которому успех, да. И фактически мы все время должны писать о нем.
Пропагандировать успех. Ну, я стараюсь делать, конечно, на другие тексты, но...
Нет, я тоже от этого уходила. То есть я брала интервью с людьми, которые реально чего-то сделали и добились для других людей, там, Армен Джигарханян, Вахтанг Кикабидзе, то есть...
Много достойных людей,
Третьяк,
раз на раз не приходится.
Но, безусловно, такая работа выхолащивает и разрушает. И если бы не было вот этих интервью православных, я бы не знаю, где бы я была.
Такой вопрос. Большое внимание вы уделяете отношениям родителей и детей, не только тему мужчины и женщины. Что сейчас происходит в этом мире? Мы теряем детей, потому что то, что происходит с образованием, с воспитанием сегодня, с теми приоритетами и ценностями, которые пропагандируют большие телеканалы, прежде всего, потому что у них самый большой охват, самое мощное воздействие, все это нормальным не является. Это все очень сбивает, особенно молодые неокрепшие души. Пишут ли вам вот об этом?
Да, очень много писем. Дело в том, что надо понимать, что та политика, которая ведется... Я даже не скажу, что державами, например, Америкой принято считать, что ведется. Нет, это все сложнее. Есть группа людей, которые управляют и такой страной, как Америка. Этих людей не так уж много, и они знают, что делают. Вот та политика, которая проводится, она идет на разрушение всех связей. Между мужчиной и женщиной внутри семьи – раз. Между родителями и детьми, то есть нашими родителями – два. Посмотрите, сколько у нас брошенных стариков. Да, это трагедия. Я сейчас на секунду отвлекусь и поговорю о детях, но у меня 2 года назад папа, 85 лет, он ветеран, участник войны, в городе Чимкенте сломал шейку бедра и упал. А я уже давно вот в Москве живу, все, я приехала, и так получилось, что я 8 месяцев была с ним, и поднимала его, и он уже начал ходить, а потом и умер, Царствие Небесное. Я хочу сказать... Я увидела, сколько брошенных стариков. Да, Чимкент – это Казахстан, это не наша страна. Но хочу сказать, что, допустим, политика правительства... Вот я с безумным уважением стала к Назарбаеву относиться, к Нурсултану Абишевичу. Объясню, почему. Вы знаете, какие пенсии там получают ветераны войны? От 47 тысяч тенге до 92, при зарплате 8 тысяч. Понимаете, как начинают молиться на такого пенсионера-старика вся семья? Он король, он царь. То есть политика государства такая. Но они ничего не могут сделать с идеологической машиной. Тоже куча каналов. Все каналы проповедуют эти ценности. И стариков бросают. Я вдруг с ужасом увидела, что поколение ветеранов, которые спасли нашу родину. Дети уехали из города, из Чимкента, в советское. Кто-то в Грецию, немцы уехали в Германию, кто-то в Израиль, кто-то в Россию. Старики остались. Потому что они там жили, им трудно уезжать. И не все умирают мучительной смертью в одиночестве или вот в тех домах престарелых, в больницах, потому что я приходила к врачу, а врач говорил: о, ваш папа еще задержался. И вот его поколение ветеранов, оно ушло все лет 7 назад с муками, потому что еще стандартные диагнозы примерно у всех. И это страшно, это грех, который ложится не только на каждого. Я это чувствовала, за своим папой я ухаживала, но я это чувствовала и как грех, который ложится и на меня тоже. Не может быть будущего. Значит, не случайно то, что наши дети такие. Они видят и впитывают, как мы поступаем со стариками. И они поступят, не сомневаюсь, так же с нами. Плюс огромное давление, вот я говорю о разрыве между людьми, которые глобально, конечно, это силы зла делают. Не будем даже их называть здесь. Но идет разрыв и по отношению к детям. Мне одна мама написала письмо. Я растила ребенка, я сделала все для нее. Ее украл у меня телевизор и интернет. То есть мы теряем детей, потому что у нас их осознанно забирают.
Многие христианские семьи запрещают пользоваться интернетом детям и не имеют телевизора.
Вы понимаете, с интернетом сложнее, невозможно запретить. То есть до определенного возраста, да, но потом ребенок поступает в старшие классы, он скачивает рефераты оттуда. Понимаете, какая штука? Давление мира так велико, так разнообразно и так агрессивно, что семья должна делать невероятные усилия, чтобы ему противостоять и просто сохранить ячейку свою, свой мир со своей культурой. Для этого нужны специальные действия. Это само так не произойдет. А если семья не полная по каким-то причинам, то женщина, которая день и ночь работает, не может этому противостоять.
К сожалению, больше половины семей, они именно такие в России. И, к сожалению, бросают и детей, не только стариков. Есть страны, где этого нет, в принципе. Если погибли родители, допустим, остались дети, там несколько детей, их разберут родственники. Да, вы же знаете, там нет детских домов.
Да,
огромное
да.
количество детских домов в России. Известно, какая судьба там тех детей, которые там находятся. Всякие вещи происходят жуткие иногда. Но скажите, как могут христиане или люди, живущие по христианским принципам, противостоять этой системе все-таки? И пишут ли вам представители христианских семей по самым разным вопросам?
Да,
какие
конечно.
У них проблемы и как они, в общем, существуют, как они выживают сегодня в этих условиях тяжелых?
Ну, я ориентируюсь вообще на читателей. Мне и татары из Казани пишут и благодарят за материалы. Хотя я, конечно, христианка и православная христианка, я это не скрываю. У христианских семей тоже очень много проблем. Во-первых, все-таки есть разводы. И недопонимание, которое существует. То есть здесь сложнее, люди понимают, какая трагедия. Есть разводы. Потом очень многие семьи переживают этап, когда вот ребенок, он был маленький, мы его воцерковляли, а он ушел в мир. То есть он после какого-то возраста, он отторгает от себя и церковь. И очень много как бы семей проходят через этот этап, и непонятно, что делать. Но священство, вот священники советуют, конечно, молиться. То есть насильно не тащить, не вступать в конфронтацию с ребенком. Для матери, по крайней мере, один путь. Ты должна его любить и принимать таким, как он есть, и молиться. К сожалению, у нас есть еще одна серьезнейшая проблема, которую мы не коснулись. У нас высочайшая детская смертность. Не только по медицинским показаниям, хотя уже стыдно было бы, но часто по медицинским, те случаи, которые могли бы быть спасены, то, что называется просто халатность в медицине и так далее. Но у нас огромное количество суицидов у молодежи, подростков и у мальчиков. И это страшные вещи. Писать об этом нельзя. Вот, может быть, я на передаче вашей скажу. Статистика эта закрыта. И когда я думаю, советую священниками на эту тему размышляю, я понимаю, что это результат такой очень массированной либеральной пропаганды в СМИ, когда все время внушается нам, что все плохо, мы живем в кошмаре. Нет! Вспомните, люди жили во время войны и после войны.
И да, они и руки на себя не накладывали.
Не накладывали, они верили во что-то светлое. И хорошо, если вот мы, уже люди зрелые, да, с устоявшимися нравственными какими-то оценками, с пониманием, нас не собьешь, да, понимаешь, что уныние грех. Нас не собьешь, мы живем так, как мы живем по заповедям, стараемся так жить, по крайней мере. Создали вокруг себя круг друзей, который нам близок и так далее. А подросток, когда он выходит из состояния детства во взрослую жизнь, это и так очень сложные, мучительные такие процессы. Не так все просто. Если он в это время оказывается вот в нашей действительности, когда все плохо, то плохо, а у него несчастная любовь, а его кто-то обидел, а девочки сказали, что она толстая, потому что все худые. И вот когда он с этим сталкивается... И он, даже если ему объяснено теоретически, потому что самое страшное, мне есть письма, когда суициды в семьях верующих, да, это вообще трагедия для семьи. И это все знак того, что за эти вызовы времени у нас как жертвы отвечают дети и старики.
Мария, у меня такой вопрос уже приближается к завершению нашего разговора. Я думаю, встреча первая, но не последняя. Информационные войны. Вот важная тема, которую хотелось бы поднять. И то, о чем вы говорите, вот те же депрессии, приводящие к суицидам, это вот некие фобии, некие страхи. На самом деле ничего трагичного
конечно.
Нет. Это не блокада там, не Ленинграду блокаду, и все есть в холодильнике, и все на самом деле не так страшно. Но вот эти искусственно создаваемые фобии приводят к различным печальным результатам. Ну, и в отношениях между людьми в том числе. Информационные войны, в том числе направленные против семьи, их вели большевики еще в 20-е годы, когда надо было ударить по русской семье, по христианству. Одна из задач была разрушить семью. Теперь необольшевики, там и представители либеральной тусовки, скажем так, они в этом участвуют. Существуют огромные возможности, несравнимые с возможностями консервативных, там, православных СМИ. Эфир, по сути дела, захвачен нашими оппонентами. Интернет захвачен, телевидение, радио. Но что можно сделать? Вы думали о том, как можно противостоять, каким образом?
Вы знаете, иногда
вот этому потоку?
Мне кажется, что православные люди, работающие вот в больших СМИ, они партизаны. И у нас даже песня есть такая партизанская, да, про русского партизана.
Да, я думаю, что мы, наверное, ее поставим в завершение разговора. Замечательная песня Ильи Литвака. К сожалению, вот ушел он из земной жизни. Мы делали про него эфир, еще сделаем.
Я хочу сказать, что появился интернет. Во-первых, СМИ захвачены, это совершенно очевидно. И когда ты хочешь написать что-то яркое, ты должен понимать, как это подать, чтобы тебя не съели, извините меня. Потому что та миссия, которую ты делаешь, она тоже важна, и ты ее делаешь по благословению. И та аудитория, которую читают, ты для нее важен. Тут такой момент. Придумали первый интернет в России. Но использован, он был как частная сеть, придуман, и он сейчас есть на таком уровне. Но как массовое оружие, я бы даже сказала, оружие массового поражения, это изобретение американцев. И они обогнали нас на 20 лет. Сейчас, когда время спрессовано, эти 20 лет очень важно. Вот когда я общаюсь с разведчиками информационных войн, а есть такие люди, которые занимаются противодействием.
Отслеживают этой атаки,
да, и анализируют. Это люди, которые анализируют благодаря программам компьютерным до 12 тысяч документов в день. Благодаря компьютерным программам человек невооруженный не может так сделать, проанализировать. Они говорят, что... Ну, это открытые данные, это то, что американцы позволили нам знать. 1,5 миллиарда долларов ежегодно тратится Америкой на информационные войны. Вы сидите в живом журнале. Вы думаете, что вы общаетесь с кем-то из людей? Там около половины в живом журнале боты, так называемые роботы. Вы общаетесь с программами, которые написаны хорошо, если здесь какими-то продвинутыми ребятами. Они написаны в Америке. Facebook. До трети аккаунтов Facebook, это такая социальная сеть, по данным информационных разведчиков, это не живые люди, а роботы, которые выступают от имени людей. Вам кажется, что вы общаетесь с прекрасной, умной женщиной, а на самом деле вас идеологически обрабатывает человек, который сидит в Mountain Hill в Америке, парень, да, владеет русским языком, у него есть программа. Это не выдумки, есть фильмы BBC об этом, их можно найти в интернете.
Ну, это все сатанизмом таким отдает.
Ну, я так глобально не думала, хотя у меня вот есть знакомый монах, он говорит, что где-то в интернете всегда будут торчать копытца и рожки. Я думаю, что это, конечно, технологическое такое оружие, которое очень опасно, и в освоении которого мы отстали на 20 лет. Да, последнее время после Сноудена, благодаря ему, что-то начинает делаться. Но сами разведчики информационных войн, сами специалисты, они, конечно, бьют тревогу, там проблема в том, что не все тоже можно написать. И что бы я хотела сказать, что это тот вызов времени, к которому мы должны относиться, понимая, что я лично, как человек, как христианин, как православный человек, должен сделать, чтобы эту заразу остановить.
Да, ну, тема очень глубокая, может быть, не на одну даже передачу. И я хотел бы тоже добавить, сказав, что каждый на своем месте должен что-то делать, чтобы этому потоку, этой грязи противостоять. И, в общем, каждый из нас оказался в известной степени в роли героя песни замечательной Ильи Литвака, песня «Русский партизан», о которой я и хотел бы закончить наш разговор. Спасибо всем, кто сегодня был в эфире. До новых встреч. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была журналист, писатель, обозреватель российской газеты Мария Городова.
Спасибо.
Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей, не взрывая и не стреляя по безжалостному врагу, защищаю свои поля я, как умею и как могу. Аллилуйя, огонь по годам! Аллилуйя, сердца чисты, где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Снова, кажется, все пропало, снова нам мастерят гробок, снова родина, мать, попала под жестокий чужой сапог. Но молитесь, остатки верных, будьте мужественны, как встарь, необъятной вселенской скверной, не объят еще наш алтарь. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердце чистый. Где-то там на холме по годам уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. И на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедный тайный наш партизанский схрон. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердце чистый. Где-то там на холме по годам уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.